раз на Украине и Артем Стопин, куратор по циклу, посвященному Юткевичу, открывали эту программу. А сегодня я очень рада представить слово Нине Александровне Дымшиц, замечательному киноведу, нашему дорогому другу.
Без аппетита.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Все, едем дальше. В прошлый раз вы смотрели
озвученного мною, да, кружева на диске.
Да,
это музыка Буцко была.
Да, вот именно.
А вот, дайте уж тогда начать. Да хвастаюсь, я вообще-то аспирантка Юткевич в прошлом. Сергей Ильич, мы с ним долго работали вместе. А Лео Оскарович Арнштам, о котором мы сегодня будем говорить, это сказочный человек. Я вообще чувствую себя Брешко-Брешковской, бабушкой русской революции. Но я ту плеяду волею судеб как-то знала более или менее, я имею в виду лично. Вот, так мне повезло в этой замечательной жизни. Лео Оскарович, это, если вы произнесете в киношной среде уже взрослый это имя, то вы увидите обязательную улыбку, свет и все прочее. Это фантастический человек, интеллигентнейший, очаровательный, добрейший, красивый. В общем, я рада, что Наум Ильич поставил... Ну, это волей-неволей, потому что сегодня мы будем говорить о мастерской Юткевича, правда, уже ленинградской. В прошлый раз это было так называемое ЭККЮ, экспериментальная киномастерская Юткевича, которая была в Москве во времена, как раз когда Юткевич делал фильм «Кружева». Это была его первая мастерская, а вторая появилась в Ленинграде. В 1934 году, на исходе 1934 года, и была невероятно интересна. Дело в том, что Ленфильм в это время вообще блистал. Так называемая ленинградская школа, сложившаяся во второй половине 20-х годов уже, и режиссура, и замечательные коллективы ФЭКСов, фабрики эксцентрического актера Козинцева и Трауберга, и Эрмлера, и великий Москвин, который был родоначальником такого операторской школы ленинградской. И вот к 30-м годам, кстати говоря, первая программа Ленфильма в 30-е годы победила на Венецианском фестивале в качестве программы. Фильм «Подруги» Лео Оскаровича Арнштама вышел в 1935 году, почему-то его датируют 1936, хотя даже на экраны он вышел в 1935, когда уже существовал, как вы понимаете, Чапаев ленфильмовский и трилогия, первая часть трилогии о Максиме, то есть «Юность Максима». И вот на этом фоне родилось несколько фильмов так называемой «Мастерской Юткевича». Что это такое было? Дело в том, что она состояла в основном из мерхольдовцев. Вообще, это имя им легион. И постепенно, ну вы знаете, с Всеволодом Емельевичем сложные складывались отношения у его соратников, при том, что и у Эйзенштейна в том числе, при том, что в конечном итоге они боготворили своего мастера. И вы знаете, что Эйзенштейн практически спас архив своего учителя и писал о нем божественный и все прочее. Вот. И действительно, и при том, что дважды Эйзенштейн изгонялся от Мерхольда. Вот. У Юткевича тоже были сложные в дальнейшем отношения с Мерхольдом, а Лео Оскарович просто возглавлял у него музыкальную часть всего театра Мерхольда. Почему случилось так? А случилось так, потому что биография Лео Оскаровича невероятно интересна. Очень коротко, вообще меня надо будет прерывать, Оль, потому что об Арнштаме я могу долго говорить. Вот. Дело в том, что Лео Оскарович, родившийся в Екатеринославе нынешнем, теперь уже он Днепр, по-моему, Днепропетровск, да, там все меняется, с детства жил в Петербурге, а потом, соответственно, в Ленинграде. И в Петербурге он учился в Тенишевском училище, и преподавали ему литературу, извините, последовательно, Эхенбаум, до шестого класса, и после шестого класса, когда Эхенбаум отказался от Тенишевского, Тынян, ни больше, ни меньше. Вот это его школьные учителя. Понятно, что мальчик был, мягко говоря, образован, особенно филологически. После школы Тенишевского он заканчивает Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано в одном классе с Шостаковичем, с Дмитрием Дмитриевичем, с которым всю жизнь дружил крепко, последовательно и сотрудничал, потому что все фильмы Арнштама, во всех фильмах Арнштама композитором был Шостакович, за исключением одного, и то по случайному стечению обстоятельств в фильме о Георгии Димитрове музыку писал в конечном итоге Каракараев. Фильм просто откладывался, и в середине был еще один фильм между двумя редакциями этого. Вот такая судьба. И после консерватории какое-то время он, Лев Оскарович, занимался театром и попал к Мейерхольду. Тот его пригласил, и пригласил сначала топером, а топером там был и Шостакович, и Габрилович, и очень многие киношные люди, которые потом не, напрямую не были связаны с исполнительством, и тем не менее. Лев Оскарович, который был виртуозным пианистом, заведовал этой музыкальной частью театра по всем направлениям. Это страшно интересно, но это долго. Поэтому я перехожу к кино. Дело в том, что в кино Лев Оскарович попал, соответственно, там все мейерхольдовцы были, Юткевич, который в это время был там, и Хесе Лакшина, и Распалыч Гарин, которые потом примкнули к этой школе Юткевича. В общем, это был такой начало 30-х, это еще дух коллективизма и групп, которым был заражен 20-е годы были вот эти объединения в большом количестве. Вот. А 30-е, пожалуй, только вот эта мастерская Юткевича. Образовалась она почти спонтанно. Юткевич в Москве, значит, испортил отношения с Мейерхольдом и отправился в Питер ставить, и в Ленинград, естественно, уже. Вот. И так случилось, что они стали объединяться. А Сергей Ильич был замечательным объединителем и замечательным руководителем. Вот это он умел наять. Он добился чердака под стеклянным куполом недалеко от Ленфильма на Кировском, ныне на, опять переименованном, я уже забыла, как он называется, рядом с Ленфильмом, на площади Мира в моем детстве, я сейчас уже не помню, как она называется, Австрийская площадь, вот, в районе Австрийской площади, девятиэтажный дом, для Питера это довольно много, и под куполом стеклянным им выдали чердак, купол тек абсолютно, топить было невозможно, и, в общем, каким-то образом это был бывшее ателье, сильно бывшее ателье фотографа. И из этого ателье они создали замечательный павильон для съемок и работы, потому что школа работала как школа. Это не значит, что Юткевич всех учил. Нет, отнюдь нет. Но он руководил всеми и попытками сделать кино на уровне того, что у Кулешова называлось репетиционным методом. Там проигрывали будущие фильмы. А 4 как минимум фильма ознаменовали вот работу этой самой мастерской. И первые из них были «Подруги», которые вы сегодня увидите, Арнштадт. Дело в том, что Юткевич пригласил еще на первый свой звуковой фильм, до него, правда, «Фексы», которые делали не звуковой фильм одна, а озвученный фильм, позже озвученный, с музыкой Шостаковича, пригласили Арнштама в качестве звукорежиссера. Тогда такой должности еще не было. И на Ленфильме, кстати говоря, я вас адресую к замечательной книге Лео Оскаровича «Музыка героического». Он все это описывает существенно лучше, чем я говорю. Он действительно хороший литератор, помимо всего прочего. И, кстати, всегда говорил, что сценарий – это главное. Он был сценаристом всех своих фильмов и плюс еще нескольких других режиссеров. И все ранние фильмы Юткевича, ранние фильмы 30-х годов, я имею в виду ранние звуковые, то есть это «Золотые горы», на которых работал в качестве звуковика Арнштадт, это «Встречный», на которых он уже был соавтором сценария, одним из соавторов и звуковиком, и всюду Шостакович, они всегда вместе. После этого на «Анкаре, сердце Турции» – это документальный фильм Юткевича с вкраплением игрового. Только не одного Юткевича, а уже Юткевича и Эрнштама. То есть он становится сорежиссером. Вот такой путь, а дальше мастерская. И в мастерской Эрнштам пишет сценарий «Подруг». Подробно все обсуждается. Потом они проигрывают это все на сцене. Сцена была сделана, там художники были замечательные, Моисей Левин, который много сделал потом на Ленфильме хорошего. Здесь сам Юткевич, который ослепительный художник был, делает кубы. И вот на уровне этих кубов, это была сценография, разыгрываются четыре фильма последовательно. Эрнштама страшно изругали с подругами Гарин и Лакшина. Сопли, слюни, сентименты и так далее, и так далее. На защиту встали Юткевич и Петровский, Адриан Иванович Петровский, который был руководителем Ленфильма, поразительным человеком тоже. Это филолог крупнейший, это античник, это переводчик, это театровед, это киновед. В общем, все репрессированный в 1937 году. Вот. Он был просто сердцем Ленфильма в это время. И вот Петровский на ходу во время этого показа придумывает теорию искусства прямого эффекта, вот, прямых чувств. Это то, что относилось к фильму «Подруги». Вот. Дальше, потому что действительно это страшно интересная мастерская. Следующий фильм мастерской был как раз Гарина и Лакшиной. Фильм «Женитьба» – это такая легенда, абсолютная легенда кино, легенда у киноведов. Фильм не сохранился, фильм слетел с проката очень быстро. Фильм невероятно интересный, и как раз вот он был в духе мейерхольдовской эстетики, который любимейший актер Мейерхольда, Эраст Павлович Гарин, конечно, был заражен на яйца. Собственно говоря, Юткевич тоже. Я помню замечательное высказывание Сергея Ильича на заседании нашего отдела теории. Я как старый формалист должен сказать. Вот. Хотя его крыли за формализм, ругали во всех этих самых, не только в космополитизм, но и в формализм он угодил, ну вот четко во все наши замечательные вот эти вот компании. О, замечательные, как вы понимаете, в кавычках. Вот. Дальше следующий фильм был прелестный совершенно, вы можете его посмотреть. И сейчас это «Тайга золотая». Сценарий назывался иначе, но неважно, это «Казанский Рауф». Вот. Казанский, кстати, известен вам по «Человек-амфибии» сильно позже. Вот. Это теплый, милый, чудный, романтичный такой вот фильм. И, наконец, сам Юткевич в своей мастерской выбирает современную тему и делает фильм «Шахтеры» по сценарию Каплера. Каплер тоже, Алексей Яковлевич, принадлежал к этой мастерской, как старый друг всех. Они же все друзья и все вышли, в общем, из одной шинели примерно. Вот. И вот так работала эта мастерская, которая проработала очень недолго, но тем не менее выдала четыре вот таких вот фильма. И дружбу, содружество и попытки объяснить, что кинематограф можно делать не только... Сегодня ведь не репетируют практически. Все актеры стонут, ну не все, далеко не все, но актеры, которые хлебнули репетиции, они стонут, что, ну непонятно, выдали вам что-то, вы снимаетесь и все. Бывает и такое. Я знаю режиссеров очень хороших, которым не нужно посвящать актера в происходящее. Только на локальный момент. А тут это все было проиграно. То есть практически это некая вариация, повторяю, кулешовской, мощной кулешовской школы с репетиционным методом. Вот такая история. Что касается Лео Оскаровича, то дальше он делает не так много фильмов. Дальше будет фильм «Друзья», посвященный Кирову, через 4 года после убийства Кирова, ставшего, как вы знаете, импульсом для большого террора. Вот. Это фильм, маленький эпизод жизни Кирова на Кавказе, то есть это осетины и ингуши. Вот эта история. Естественно, Шостакович. Кстати говоря, здесь вот для подруг Шостакович пишет 12 прелюдий для скрипичного, господи,
квартета,
спасибо. Все. Вот, которые очень контрапунктно, если мне не изменяет память, идут с событиями. И вот этот контрапункт в некоторых местах, скажем точно, он рождает какие-то совершенно невероятные эмоции. Ну, у меня, я падка на эмоции. Значит, дальше, продолжаю, что делал еще Лео Скарч. Потом он снимает, во время войны он снимает... Первый, между прочим, первый короткометражку, первую, которая, собственно, до боевых киносборников, это тоже легендарная история, присущая только нашему кино, сборники короткометражных фильмов, которые делались на ЦОКСе в Алма-Ате, на Центральной объединенной студии, куда эвакуировали всех, все студии разные, ну, не все туда, но в основном, делали 12 выпусков вот этих боевых киносборников, но... Через несколько недель после начала войны Герасимов и Арнштам делают тоже легендарную, еще не в русле боевых киносборников, а просто маленькую ленточку под названием «Чапаев с нами». То есть это вариация другого финала Чапаева, когда Чапаев выплывает из реки Урал, Бабочкин, естественно, и призывает народ бить врага. Вот с этого, собственно, начинались боевые киносборники. А дальше с Козинцевым они делают, по-моему, во втором боевом киносборнике замечательную новеллу, крохотную, где Канцель, хороший актер, который Швейка там играл в следующих выпусках, он изображает, называется это «Случай на телеграфе», кажется, он изображает Наполеона, который подходит к окошечку на телеграфе и подает что-то туда, отодвинув всех. И телеграфистка читает с изумлением. «Не советую, пробовал Гитлеру», значит, это направляется. «Не советовал, пробую». Вот все лаконично. Замечательная новелка такая. Так что вот в войну, уже в эвакуации вместе со студией, Лео Аскарч начинает делать Котовского, сценарий Котовского, который попадает в автокатастрофу, и сценарий передают Каплеру. И Файнцемер уже снимал каплеровский сценарий. Неудача с Джамбулом, который делает сценарий, Лео Скарч, фильм заворачивают, и, в общем, какая-то такая ерунда. После войны Лео Скарч продолжает делать один из любимейших своих сценариев, это дело его жизни, это сценарий о Глинке. Вот тут музыковедческое, музыкальное, не прошлое, а вообще сущность Лео Скарча проявляется на яйце. В конечном итоге, с перерывами, он делает фильм в 1946 году. Фильм, который, в общем, приняли сначала на яйце. Он получил... Да, простите, я пропустила важный фильм. Это «Зоя». Фильм военный, фильм во время войны сделанный, получивший в Канне приз за сценарий. Кстати, Галина Водяницкая, которая снималась в этом фильме, через 10 лет только станет женой Арнштама. Такая там любовная линия. А до этого пару месяцев Лео Скарч был женат на дочери Мейерхольда Ирине, которая потом выйдет замуж за Меркурьева, который тоже был участником Юткевичевой мастерской. То есть вот жизнь. Значит, «Зоя», после «Зоя» Глинка. В «Глинке» есть неожиданные вещи, не только музыкальные. Кстати говоря, очень интересные исследования, которые делает Арнштам по ходу работы над сценарием. Чисто музыковедческие и историко-музыкальные. Потому что он вытаскивает какие-то невероятные вещи. Скажем, именно ему принадлежит вся эта история постоянной и одной бесконечной любви Глинки к дочери Анны Петровны Керн, Катеньке. В общем, вот какие-то такие вещи. Кроме того, в этом фильме, да, Чирков играет Глинку, что уже сильно как-то, да, вот она, Мейерхольдовская школа. Взять по контрасту что-то. А самый большой контраст — это Олейников в роли Петра Мартыновича Олейникова, которого мы привыкли видеть в герасимовских фильмах. или в пыревских фильмах, да, замечательный такой строец Борис Андреев, Бернес Олейников, или, ну ладно, в общем, они там иногда менялись, и Крючков был еще, и он играет не больше, не меньше, как Пушкин. Вот это ужасно инкриминировали в то время бедному Лео Оскаровичу. Но в 52-м году наш главный цензор, а это Сталин, издает негласный указ о требует переснять все биографические фильмы, а это целый клан в это время послевоенное, в цвете. И единственное, кто успевает проскочить в эту дырку, и кто снимает цветной фильм «Глинка», это Григорий Александров, весьма расторопный режиссер. Вот. Сопоставить «Глинку» Арнштама с композитором «Глинкой», так называется, Александрова, ну, даже не стоит этого делать. Настолько это разные вещи. «Здрасте, Александр Сергеевич», «Здрасте, Александр Сергеевич». Это встреча Грибоедова и Пушкина. Ну, в общем, вот на таком уровне это идет. Простите, я просто... Да, я выступаю не как историк кино сейчас, а как критик. Это плохо. Вот. Вот такая история. Дальше идет фильм о Димитрове вместе с болгарами. И что же получает премию? Что-то... Я пропустила еще один фильм с Лавровским. Он делает музыкальный фильм «Балет» по прокофьевской «Ромео и Джульетте». И вот этот фильм в Канне получает единственный раз такая премия объявлялась. Больше такого не было. Лучший лирический фильм. Все, больше никогда такого не вручали. И, значит, в конечном итоге Лео Оскарович снимает еще один фильм вместе с Дефой, с ГДР. Это фильм «Пять дней, пять ночей» о спасении Дрезденской галереи нашими солдатами. «Созвездием» он очень хорошо работает с актерами, но это вы увидите здесь. И все. А дальше он становится как желчный, в общем, Сергей Александрович Соловьев, который мало кого хвалит. Да? Он говорил, что Арнштам лучший продюсер, ужасно расхваливал его, писал о нем трогательно. И почему продюсер? Потому что после смерти Пырьева Лео Оскарович становится руководителем объединения «Лучному» с фильма. Тогда, в общем, Ленинград и Москву довольно быстро меняли, поэтому мы уже запутались, в какое время, где, кто, когда был. И, значит, там работали мощные режиссеры, и Арнштам настолько умело, тонко, точно руководил этим, причем он был таким руководителем, которых вообще не бывает. Он не умел повышать голос, но он был довольно стойким. Последнее, что я вам могу сказать по поводу самого Арнштама, это в 1944 году проходит, по-моему, это характеристика, проходит совещание, довольно известное, по результатам репертуара 1944 года. Это еще в эвакуации в начале. 1943, прошу прощения. И там... Нет, это уже конец войны. Да, 1944. И Арнштам говорит о доброте, о таком понятии, как доброта. И в той манере, в которой он мог сделать это очень аккуратно и необидно, критикует одну сцену в фильме «Человек 217» Михаила Рома. Фильм жесткий, фильм, который задумывался в начале войны, а вышел в конце, и это очень сильно ему уже, так сказать, не то что повредило, но эмоции были другие. И встает большой немецкий ненавистник и большой французопоклонник Михаил Ильич Ром. И, ну, в общем, там идет такая битва с одной стороны. Арнштам изящно говорит, что он имел в виду, но вот этот принцип добра и доброты – это то, что проявлялось в нем, представляете, даже на излете войны. Это по принципу, когда по Ленинграду гнали пленных немцев, мама мне рассказывала, и ленинградцы, оставшиеся в живых, совали им какие-то куски хлеба. Понимаете, вот загадочная славянская душа. Так, все, переходим к подругам и заканчиваем. Здесь вы увидите, здесь поразительная работа художника, который делает в центральной сцене в трактире «Ключи счастья», по-моему, называется, как у Вербицкой, делает невероятный павильон, крыша, которая стесняет все это вниз. Поэтому камера все время смотрит снизу, а камера Владимира Рапопорта, крупного оператора, в то время он еще начинающий оператор, и он будет работать на всех фильмах поздних Герасимова, включая «Тихий Дон» и так далее, и так далее. То есть до «Тихого Дона» «Молодая гвардия», естественно. Вот. И вот эта сцена. Шостакович, я уже сказала, при вашей помощи, забыв, как называется квартет. И актерский состав. Здесь Янина Жеймо, так называемая Янечка Жеймо, которая играет и возрастную роль, и детскую. И вот Козинцев, который, собственно говоря, был ее учителем, да, в «Фексе», он пишет об этой роли отдельно, как она вписывается в детский коллектив, потому что детей играют это три подруги и один Сенька. Три подруги и один Сенька, и вот играют ребята вначале, естественно, а потом они вырастают, и Сенька уже становится Черковым, а подруги становятся Зоей Федоровой, замечательной, которая до этого успела сняться вот так, по-крупному только в «Гармонию» Савченко. Вот, и это замечательная Ирина Зарубина, это актриса Ленинградского театра комедии потом. То есть в этот год она уже как раз становится актрисой Ленинградского театра комедии. Есть замечательный рисунок Акимова, который руководил этим театром. Ну, он всех рисовал, он дивный художник. И Зарубина там очень хорошо, вот с таким носиком у него. Обостренный такой почерк. Вот. Остальное поговорим, если захотите, поговорим после фильма. Пока вот ориентирую вас на это.
А Жеймо, значит, играла и в начале?
И в начале, и потом. Здесь вы увидите кучу знакомых лиц, которые проскочат в эпизоде. Тот же Олейников будет умирать там маленьким солдатом. Там Черкасов в эпизоде. Там Черкасов, Черков в это время, повторяю, уже Максим. Да? Вот он... Значит, там все-таки в какой-то более или менее солидной роли, да? Кто там? Ну ладно, потом. Их много, они все узнаваемы, действительно. А Суханов там, пожалуй, дебютировал. Это актер театра комедии Акимовского тоже. И тоже участник этого самого объединения Юткевича. Простите, что я так долго. Давайте будем смотреть, а потом разберемся, если захочется.